Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 февраля. С вами ведущая Ирина Чернова. И сейчас с нами на связи по скайпу протоиерей отец Алексей Головченко. Добрый день, отец Алексей!
Добрый день!
Хорошо, мы вас слышим. И сейчас в нашей студии актер, сыгравший беса Легиона в художественном фильме «Монах и бес» Георгий Фетисов. Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Мы сегодня, ну, конечно же, вначале скажем о фильме. Премьера его состоялась в 2016 году на Московском кинофестивале. И вот как рассказывал режиссер фильма, что во время съемок православные верующие, ну, были против того, чтобы снимали рядом с храмом, даже в храме. Вероятно, само название какие-то опасения вызвало.
Вы знаете, я в подробностях всей этой истории не знаю, знаю лишь только отголоски этих событий. По-моему, люди протестовали против того, чтобы снимали в действующем храме, да, где проходят службы, но этот вопрос, насколько мне известно, был согласован с высокопоставленными священнослужителями тех мест, и люди, на это было дано благословение, а люди, как бы, видимо, они что-то недопоняли, у них не было всей информации, и они решили вот выйти и проявить какую-то свою гражданскую позицию, но этот конфликт был быстро решен в течение одного дня, так что это не было какой-то революции, катастрофы и большого конфликта. Все произошло так. Вспышка, она проявилась и сразу же исчезла.
Мы поговорим о вопросах, которые поднимает фильм «Монах и бес» режиссер Николай Досталь, сценарист Юрий Арабов. Критики писали положительные отзывы.
В основном, да.
Фильм уже можно посмотреть в интернете, и стоит его смотреть. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а вы смотрели фильм?
Да, я смотрел, получил удовольствие, посмотрев этот фильм.
Вы сейчас прямо из семинарии говорите с нами, мы уже слышим звонок. Это звонок на урок или на перемену?
Это я боюсь, что это звонок на перемену. Так что сейчас звуки разные будут раздаваться. Да, я нахожусь в своем кабинете в православной гимназии в городе Владимире. И с удовольствием принимаю участие вот в вашей передаче. И рад приветствовать Георгия, потому что я считаю, что это лучшая роль в этом фильме. Ну, по крайней мере, самая ясная, яркая и выигрышная. Пожалуй, мне она очень понравилась больше, даже чем роль главного Тимофея Трибунцева.
Спасибо вам огромное, мне очень приятно, спасибо.
Друзья, кто посмотрел фильм, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению важных вопросов, которые предстоят. Ну, кто не посмотрел, можно это сделать попозже. Говорить мы будем, конечно же, о вопросах нашей жизни, потому что фильм – это фантастика.
Ну,
можно сказать, что это и фантастика, и нет.
Можно сказать, что это фантастика с точки зрения, да, такой, как сказать, натурализма и реализма. Но на самом деле, как бы, в наших современных реалиях нужно как-то обозвать, дать формат, дать какие-то рамки, да, жанр. И поэтому назвали фантастическая комедия. Но на самом деле никакой фантастики там нет. Никакой фантастики. И это реально такая духовная история, а в то же время она социальная история, касающаяся всех нас, нашей страны, и какого-то пути человека, который разбирается со своими внутренними духовными вопросами.
А возможно ли такое произойти в действительности, вот как с героями фильма произошло, ведя разгульную жизнь, в него вселился бес?
Нет, это на самом деле сценарий сделан на основании двух житий святых. Иоанна Новгородского и еще одного, я уже сейчас могу ошибиться, не помню. То есть это реальные истории, как один монах поймал в рукомойнике беса, и бес взмолился, если можно так сказать, и попросил монаха отпустить его. Тот сказал: «Тогда отвезешь меня в Иерусалим». Тот говорит: «Хорошо». Он его, значит, свозил в Иерусалим, они прилетели, вернулись обратно, и бес начал строить свои козни для того, чтобы отомстить этому монаху. Подкидывал ему всякие женские принадлежности в постель, монахи на него разозлились.
И но в фильме немного есть.
В фильме все это есть, просто разве это фантастика? Я думаю, что это никак не придумано, а действительно люди, которые там жили в те времена и были посвящены, и духовно сильно развиты, они имели контакт с такими вещами, я думаю.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, это фантастика все-таки или в реальности такое возможно?
Ну, если мы будем с вами обсуждать жанр этого произведения, а не просто говорить о фантастики как о чем-то нереальном. Потому что фантастика, она ведь имеет свои собственные границы. Есть научная фантастика, есть фэнтези. Если мы будем говорить о чистых жанрах.
Здесь, отец, конечно, Алексей, нет. Я имею в виду, что человек, ведущий разгульный образ жизни, вот в такого человека может бес вселиться?
Позвольте, я все-таки о жанре скажу. На мой взгляд, безусловно, это жанр притчи.
Совершенно согласен с вами.
Я мог бы сказать, что еще здесь, конечно же, очень много сказочного. Вот если все это отматывать, Юрий Николаевич Равов, безусловно, когда писал это, он был наследником, да, как и сейчас продолжает, нашей большой литературы. Можно говорить о Николае Гоголе, о его сказочных произведениях. Достаточно вспомнить «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот «Ночь перед Рождеством». Там ведь та же самая история, когда бес отвозит, ну, в том случае не в Иерусалим, а в Москву, кузнеца Вакулу. Это очень распространенный мотив в такой сказочной, святочной литературе русской. И мы можем вспомнить Николая Лескова. Кстати, одни Николаи у нас, если вот интересно, да?
Николай
Досталь, Гоголь, Лесков. Вспомним с вами сказки Лескова, его притчи. Например, вот смерть монаха мне очень напомнила смерть левши, который тоже в тишине где-то там, за границей, так и умер, как будто никем не узнанный. Однако слава его распространилась и в нашем Отечестве. Также точно и слава монаха, который умирает, так и не приступив через совесть свою, она будет жить. Мы должны здесь говорить еще и о феномене географической литературы, то есть житийной литературы. Когда Георгий говорит, что ну, все это как будто правда, я здесь могу согласиться, могу и не согласиться, потому что вопрос, в чем правда? Сам жанр географической литературы, то есть написание житий, он написан, то есть он существует не для того, чтобы нам передать правду или неправду, а чтобы нас настроить в будущую жизнь. И действительно, здесь произведение само по себе, оно такое мозаичное, несколько историй прослеживаются, причем они и по наполненности очень разные, и по эмоциональной наполненности, и даже можно сказать, что начало фильма противоречит его концу. Вот. Но это тоже есть такой вот жанр лубка. И Николай Николаевич Досталь, он, конечно, уже продолжает идти глубже и дальше в своих творческих поисках. Давайте вспомним «Петю по дороге Царствия Небесное», замечательное вот кино, где снова говорится о чистоте человеческой души, которая является заложником этого беснования, творящегося вокруг человека, но не теряется, тем не менее. Или вот его следующее произведение, его телесериал «Знаменитый раскол», он ведь тоже говорит об этом, о поисках, духовных поисках внутри церкви. И здесь тоже поиск. Но мне нравится в этом фильме как раз вот этот момент сказочности. Безусловно, здесь практически нет никакого богословия. Но нам оно и не нужно. Потому что оно здесь, этот фильм рассчитан на простого человека, на чистое сердце, воспринимающее поиск, видящие эти безобразия, которые творятся, и видящие чистоту сердца. Ведь посмотрите, герой Георгия Фетисова, так называемый бес. Ну какой же он бес? Это ведь тоже человек. Это тоже человек, который ищет, который тоже пытается доказать свою правоту. И в итоге он становится на путь спасения. Я думаю, что возможно ли человеку, который согрешает, видеть беса, или это несущественно. Что значит видеть? Человек, который становится на путь греха, на путь смерти, безусловно, он сработает, является соработником с силами зла. Это однозначно, это каждый знает об этом, я думаю, что даже особенно и говорить-то не стоит. Вот как мы выходим из этого, потому что каждый из нас, конечно, тоже трудится, всякий раз согрешая, всякий раз обманывая себя, всякий раз предавая себя, своих близких, Бога самого, мы вступаем на этот путь смерти. Но Господь настолько милостив, что Он дает нам возможность вернуться и зачеркивает вот этот самый путь нашей смерти, открывая для нас новую дорогу, новую жизнь. Вот тот самый бес, ведь он вступает на эту дорогу. И замечательные слова игумена в конце фильма, который упрекает своего писаря и говорит: вот такой умный, даже латинский язык знаешь, а не понял, дурачок, что таким людям здесь место. Вот таким падшим, но пытающимся найти дорогу. Ведь монастырь для этого, он не для святых. Он именно для падших людей. Это место битвы, вот прежде всего.
Отец Георгий, я просто хотела еще уточнить. Ой, извините, пожалуйста, отец Алексей, вместе с нами актер Георгий Фетисов. Отец Алексей, вот каким образом мог бес легион выбрать человека для искушения, для работы над его душой? Почему именно этот монах?
Ну, вы знаете, мы с вами ведь говорим о сюжете фильма или...
А давайте еще и о жизни, вот именно о жизни.
Всякий раз, когда человек становится в путь спасения, он становится врагом дьявола. В церкви нет разделительной полосы, демаркационной линии. Потому что вот я вот сейчас побуду пока вот здесь, вместе ничейной, ничейной земли, и подумаю, что мне выбрать. Церковь прямо говорит, что если ты не стоишь на стороне Христа, то ты на стороне его врага. То есть и беса. И поэтому дело не в том, что бес выбирает человека, но человек, прежде всего, делает этот ужасный выбор, зачастую даже не понимая, что он является орудием в руках беса. И часто наоборот, если ты и так человек нравственно слабый или, скажем, привыкший обманывать себя, оправдывать, не желающий бороться со своими страстями и слабостями, тебя, собственно, бес не трогает, потому что ты и так на его стороне. Зачем же ему еще с тобой работать? Он скорее пойдет туда, на место святое, чтобы там разрушить. Потому что его основная задача – это, конечно, смерть. Человека-убийца из кони, разрушение и смерть. И чем... Ну, мы можем говорить об этом феномене, когда чем ближе человек к Богу становится, тем больше его духовный горизонт. И поэтому он начинает больше видеть. В этом смысле бес, как и ангел-хранитель, есть у каждого человека. Я его называю демон. У каждого человека есть свой демон. Это гордость, это малодушие, это сребролюбие. У каждого есть свой. Один побольше, другой поменьше. Но если присмотришься прежде всего к себе, то ты видишь, что и ангел-хранитель тебе помогает, но и есть и тот самый бес, мелкий или крупный, который постоянно тебя сбивает, нашептывает тебе слова оправдания, уводит тебя в сторону от спасения. И чем ближе человек к Богу, чем выше его духовные таланты, тем, конечно, он это замечает. А вот подобные произведения дают нам возможность задуматься о нелинейности нашей жизни, о непростоте. Не всегда то или иное движение которое нам кажется правым, может привести нас к победе. Ведь если мы будем говорить о православном богословии, то даже любое общение с бесом, вообще любое, даже ответ на его вопрос, даже то, что ты его замечаешь, это уже есть для тебя смертельная опасность. Ты не должен никаким образом с ним общаться. В данном же случае монах постоянно общается с бесом. Он просит его о каких-то одолжениях. Вот они летят в Иерусалим, где он, ну, едва его не убили, да, побили очень сильно. И смотрите, бес его исцеляет, как будто дает ему некоторое добро. Мы начинаем видеть, как сам бес изменяется. Но сил монаха какой-то особенный? Думаю, что нет. Здесь Божье, все Божье.
Отец Алексей, спасибо за ответ вот сейчас. И хочется спросить теперь у вас, Георгий, не страшно было приступать к такой роли? Ну, обычно рассказывают, можно услышать, что если снимались в фильмах, где какая-то связь с нечистой силой, происходит что-то потом.
Вы знаете, мне в этом смысле как-то повезло. Я учился у очень такого интересного, серьезного театрального деятеля, Анатолий Александрович Васильев, который как-то научил базовым вещам в этой профессии. Это все-таки профессия актерская, да? Конечно, я должен иметь свою человеческую позицию по отношению к явлениям в нашей жизни, к процессам, которые происходят. И у меня она есть, слава Богу. Я человек верующий, воцерковленный, делаю регулярно для себя какие-то усилия по мере возможностей. Но еще я был защищен профессией, да, то есть, слава Богу, в моей жизни там не было никаких таких каких-то чрезвычайных ситуаций. Но, с другой стороны, мне, конечно, надо было в себя что-то посмотреть, что-то в себе обнаружить, какие-то вещи, которыми я могу воспользоваться, но от которых я сам в результате работы над этой ролью могу отказаться, могу с ними поспорить. Да? То есть для меня это тоже был какой-то путь.
А почему вы согласились на эту роль?
Потому что, во-первых, это очень интересный сценарий, потом это замечательнейший режиссер, и для меня, как для актера, сыграть такого плана роль, это очень интересно, это шаг куда-то вперед для меня и в моем личном развитии, в моем развитии как актера, и в моей карьере. Для меня это был дебют в кино большой главной роли. Поэтому я с большой радостью согласился.
Георгий, а во время съемок, может быть, какие-то были случаи такие интересные?
Интересный был один случай для меня, ну и для, вообще для всей нашей съемочной компании, группы. Мы снимали в середине, по-моему, ноября в городе Вологда, и нам нужен был снег. Должна была быть такая русская, хорошая зима с большим количеством снега.
А снега не было.
А снега не было. Плюс два на улице, и никаких намеков даже на то, чтобы он пошел, или даже какие-то, чтобы были белые места на земле, ничего подобного.
Прогноз погоды не обещал.
Прогноз погоды ничего не обещал. Мы приехали с утра, начали готовиться, навезли огромное количество искусственного снега, и вдруг за 10 минут до начала съемок уже камеры стоят, все артисты готовы, сидит режиссер за своим пультом, и начинает просто сыпать огромными хлопьями снег. Откуда он взялся? Никакой тучи, ничего не было. Просто идет, и валит. И он сыпал в течение всей смены. Смена заканчивается, и заканчивается снег. Он засыпал все. Даже не воспользовались искусственным снегом. И режиссер Николай Николаевич вышел перед началом смены, сказал: «Спасибо тебе, Боже, что ты нам помогаешь». И как-то все это очень хорошо прошло, и на следующий день не было снега. Вот это был действительно какой-то подарок, фантастика, какой-то прям...
Ну, это чудо.
Это чудо, да. Это вот такое, а никаких таких, знаете, что вот мистики не было.
То есть благословение было на съемке этого фильма, и, Георгий, вы брали благословение?
Да, я брал благословение у своего духовного отца, и... Очень много было людей, которые консультировали, и режиссера, и как правильно, как неправильно, чем лучше воспользоваться, от чего лучше отказаться. То есть это все было здраво и по уму.
Отец Алексей, мы с вами когда-то говорили в нашей передаче о православном кино. Вот данный фильм «Монах и бес» можно считать православным?
Ну вот прежде, знаете, два слова о Тимофее Трибунцеве. Я сказал, что, ну, безусловно, это замечательная роль. Вот Георгий, я хотел сказать, что отрицательная роль, она всегда более яркая, чем положительная. Но это все знают. Да. Я в этом смысле хотел сказать. И, конечно, это было достойное воплощение вот именно вот этого отрицательного эксцентрика и так далее. Но это не значит, что Тимофей Трибунцев сыграл хуже. Да нет, конечно. Mm-hmm. То есть, если вы меня правильно поняли,
да, мне
неудобно стало. Какой вопрос, Ирина, вы задали, простите?
Вот данный фильм «Монах и бес» православный? Можно... Это православный фильм, по вашему мнению?
Я говорю, что нет критериев, что такое православное и неправославное. Если произведение искусства ведет, приводит тебя, ну, хотя бы на шаг ближе к небу, туда оно православное. Если оно заставляет... Вы знаете, во многих произведениях даже имени Божьего нету. Но это совсем не значит, что оно не может называться православным. Потому что мы разговариваем с Богом, вы знаете, через взгляд, через вздох, через то, что слушаем друг друга, прощаем друг другу, уж безусловно. И это уже есть движение нашей души. И наоборот, вы тоже, наверное, знакомы с такими людьми, которые постоянно говорят о чем-то святом, участвуют в разных крестных ходах и так далее. Но, однако, трудно их назвать, собственно, людьми милосердными, прощающими, не осуждающими, видящими прежде всего свой грех, а не чужой. И так далее. Поэтому, безусловно, здесь это совершенно русское, традиционное, продолжающее очень редкое в нашем кинематографе вот эту вот линию классического взгляда на географическую литературу, преломление через вот этот гротеск, через карнавал и так далее, через какой-то особенный взгляд простого человека от земли, который просто верит в Бога, не входя ни в какие сложности богословия, и тем самым изменяет свою душу. Вот это самое главное. Я с удовольствием посмотрел этот фильм, может быть, даже и пересмотрю его еще раз, потому что со временем забывается. Думаю, конечно же, это православное. То, что, к сожалению, наши православные мешают, бывает, снимать, работать, не понимая о чем, не понимая, что жизнь она многообразна и сложна. Ну что же, это наша беда. Еще Игнатий Брянчанинов, святитель, отец церкви, говорил, что беда русского православия в невежестве православного народа. И с тех пор прошло 200 лет, ничего не изменилось. Также мы невежественны с вами, хотя все в гаджетах сидим и пользуемся скайпами, как сейчас. Вот я с вами разговариваю. Но мы, однако, как были невежественны, так и остаемся. Нет этой широты. Вот к этой широте этот фильм и призывает.
Ну, говоря о фильме, конечно, стоит добавить, что важная составляющая его – это юмор. Вот с самого начала, конечно, там очень хороший юмор. Смотреть фильм очень весело. А церковь и юмор совместимы?
Да, я думаю, что, если вы меня спрашиваете...
А кто готов ответить?
Ну, позвольте, да, я скажу, что просто как сразу окликнулся. Для меня, чем человек, ну, если можно так сказать, развит, да, в любом аспекте, нравственном, духовном, человеческом, если он развит, если он широко, как сказал отец Алексей, широко смотрит на вещи, то он, конечно же, способен посмеяться и над собой, посмеяться по-хорошему, он с юмором будет. И гораздо, может быть, вещи более серьезные можно рассказать благодаря юмору, потому что юмор, он способен... посмотреть неоднозначно на вещи, да, или все зависит еще от того, кто воспринимает. Может быть, человек настолько зашорен, настолько узок во своих взглядах, что он скажет, что вы делаете, ни в коем случае этого нельзя. То есть он без чувства юмора, он как бы догматичен в каких-то вопросах, да, направо ходи, налево не ходи и так далее. А И ему сложно через юмор что-то передать. Надо сказать вот так 150 поклонов. А человеку с юмором можно сказать какие-то вещи, он поймет гораздо глубже, чем ему сказать, прочти книгу вот про это или про то. Потому что, допустим, когда человек смеется, он раскрывается, его сердце раскрывается, он становится открыт. И в этот момент можно положить ему туда что-нибудь очень серьезное, и он это запомнит. Нежели когда он закрыт сам в себе, а ему говоришь, пытаешься втолковывать серьезные вещи. А он не готов, и от него это отлетает, как горох от стены. Это моя точка зрения.
Отец Алексей, вот если вы помните в фильме монах Иван, когда на исповеди говорил о том, что он исповедуется в любви к врагам, в том, что он, у него нет стяжания, ну и в прочих добродетелях. Вот можно ли на такое с юмором в церкви посмотреть? Или все-таки это серьезно?
Посмотреть на что? Я не очень понял.
Ну, в ходе фильма монах Иван, который был одержим бесом, во время исповеди говорил, что он перед причастием хочет исповедаться в том, что он любит врагов, врагов души даже, в том, что у него нет стяжания.
Ну, вы знаете, само по себе понятие исповеди, оно ведь смыкается с понятием покаяния, а покаяние – это желание измениться, не быть таковым. Я думаю, что здесь народное понимание слова «исповедь». Разве можно желать перестать любить врагов? Ведь это слова Христа, это его призыв: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Как можно исповедоваться в этом? Как можно исповедоваться в том, что в тебе нет стяжания? Может быть, это некоторая краска, где режиссер, желая подчеркнуть наши недостатки, недостатки тех людей, например, кому исповедуется этот монах, выбрал такой прием. Давайте не будем забывать, что, конечно, перед нами лубок, что, конечно, это определенный жанр. И серьезно говорить о том, можно ли, может ли в лубке быть юмор, например, да сколько угодно. Но лубок – это сплошной юмор. Это тот народный, простой язык, которым народ общается с Богом, если хотите. Давайте вспомним с вами примеры такого лубка. Очень известная история. Что такое лубок? Это картинки, которые несут в себе какой-то нравственный, моральный заряд. Вот Царствие Небесное, Господь сидит, ангелы, праведники. Внизу мы видим ад, огонь. И вдруг мы замечаем, что Богородица свой амофор, свой платок опускает незаметно вот туда вниз в ад, и по этому платку в рай поднимаются грешники. Господь видит это, но делает вид, что не замечает. И в этом есть отношение народа к своей Пресвятой Богородице. Которая, любовь, которая побеждает все. И народ надеется, что это именно так. Но ведь здесь есть еще и юмор тоже. Он тонкий, радость, свет настоящей материнской любви, для которой нет разделения на хороших и плохих детей. Все дети любимые, все дети мои, за всех детей, за любого человека сердце кровью обливается. И Господь говорит, что нужно, приду еще раз и умру еще раз за каждого, потому что делает он это из бесконечной любви, которой он сам и является уже. Поэтому юмор обязательно присутствовать должен вот в этом жанре. Надо сказать, что, конечно же, в каком-то смысле юмор присутствует и в Священном Писании, в каких-то словах. Есть интересные исследования этому посвященные. Но было бы странно, если бы человек человеков, да, сей человек, говорит о себе Господь, не имел этого качества, не умел бы улыбаться. И мы знаем, что он плакал, знаем. Но если он плакал, значит, он, наверное, улыбался. И воспев, пошли на гору. Слышим мы в Евангелии, когда ученики после Тайной Вечери, угобзившись, как говорят, да, на славянском языке, то есть вкусив, поужинав, выпив вина, только что было первое причастие, они идут на гору Елеонскую, любимое место Христа, и поют песни. Почему? От обилия радости, от обилия света, которые в их сердцах. И, конечно же, ну почему же нет? Из-за того, что они выпили вина. Ведь они в скором времени засыпают, потому что они, может быть, больше, чем необходимо, вкусили этого вина. Но это и есть качество человеческое. В этом есть, ну, если не юмор, то такой человеческий взгляд. Конечно, есть. Но можно много говорить. Это очень сложная тема, потому что есть разный взгляд. Но мы сейчас с вами говорим не о Священном Писании. Мы говорим с вами о определенном жанре искусства, кинематографического в том числе. Мы с вами построили эту линию от юмора Николая Гоголя и дошли до Николая Достера. И это естественно, так и должно быть. Это очень радостно, что эта линия в нашем искусстве не исчезает вместе с этими бесконечными сериалами, где уж юмор-то, надо сказать, мог бы быть и получше, и поглубже, и посветлее.
Поступил уже вопрос от радиослушателя. Ну, давайте мы напомним, как можно нам позвонить. Мы в открытом эфире.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Друзья, вместе с нами актер Георгий Фетисов, вместе с нами директор Владимирской православной гимназии, кинодраматург, протоиерей Алексей Головченко. Мы говорим о фильме «Монах и бес», и, конечно же, говорим о вопросах, которые касаются спасения нашей души. Нам написал Владимир, слушатель спрашивает: самолюбие, на ваш взгляд, уважаемые гости радиопередачи, это дар Божий или грех?
Самолюбие?
Самолюбие.
Ну, конечно, самолюбие, которое перерастает... То есть я думаю, что самолюбие, оно нам дано как бы изначально, да, то есть мы его там кому-то больше, кому-то меньше, но если оно перерастает в какое-то абсолютное самолюбие, которое потом в результате переходит в гордыню и, соответственно, в ненависть, и потом уже во все вытекающие поступки, оно, конечно, пагубно. Ну, вот. В основе всякого самолюбия лежит, конечно же, эгоизм, да, а с моей точки зрения, там вся мысль там православная и такая практика в этой области лежит как раз-таки в том, чтобы любить того, кто сидит напротив тебя, больше, чем ты любишь себя. Но любовь к себе должна быть разумной. То есть, ну, чтобы иметь достоинство, чтобы иметь честь. Да, такие вещи тоже, без них никуда не продвинешься. Все зависит от количества самолюбия.
Угу. Отец Алексей, ну вот в вопросе, это дар или это грех?
Ну, церковь однозначно называет это грехом. Самолюбие – следствие гордыни человека. Вот оно сложно становится, два слова – любить себя. Мы говорим о жертвенной любви, о любви Христа, которая есть в каждом из нас. У нас есть самолюбие. Безусловно, мы любим себя и оправдываем себя. Вследствие этого мы и погибаем. Научиться себя осудить, увидеть себя более несовершенным, чем твой собеседник, чем человек, который живет рядом с тобой или жил когда-то, это высокий путь. Это когда-то по слову академика Аверинцева, православие есть великий институт самоосуждения. И, собственно, это азы, конечно же, самолюбия быть не должно. Это не значит, что действительно, как Георгий сказал, человек должен быть бесчестен. Но это другое, конечно же, мы не должны честь свою отдавать порочить, честь православного человека, честь просто мужчины, к примеру, или женщины, честь прихожанина, честь автора, творческого человека. Но это не должно быть связано с самолюбием, потому что одно дело, я защищаю позицию, потому что я считаю, что я лучше, чем ты, это понимаю, что я более заслуженный, чем ты и так далее, и более достоин для того, чтобы меня слышали. Вот это и есть самолюбие. Но другое дело, когда я защищаю свою позицию, потому что за ней мои убеждения, за ней есть опыт моей духовной и душевной работы. И опять, если я защищаю это в споре, всегда задаемся вопрос, а зачем нужен этот спор? И хочет ли собеседник услышать что-то, какую-то правду от тебя? Или же смысл этого спора – доказать свою собственную позицию? Очень сложные такие тонкие вещи, но, конечно, от самолюбия надо держаться подальше. Здесь очень модная, кстати, тема. Я ее слышу и среди детей, у себя в школе. Может быть, это будет интересно. Я не буду этим заниматься, говорит ребенок, потому что мне не будет хватать времени на себя, на свое духовное совершенство. Если я буду этим заниматься, то я не смогу родителям больше внимания оказывать. И вот получается какая-то такая очень странная... А я говорю о конкретных вещах, например, о делах милосердия. У нас в школе есть такое сестричество милосердия, где дети занимаются с малышами, ходят в дом малютки, ходят в разные социальные учреждения, патронажная служба. И некоторые дети вот пытаются такими благими причинами от этой работы уйти, говоря, что это и есть мой православный взгляд. Здесь очень тонко нужно, конечно, к этому подходить.
Георгий, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы сказали, что вы верующий православный.
Да, я верующий.
Вы всегда с детства были верующим?
Я всегда был верующим, насколько я себя помню, уже человеком, осознающим себя. Да, то есть крещен я был не с молодых лет, крещенный был достаточно уже в зрелом возрасте. А вот как бы в присутствии некоего, некой такой составляющей, то, что, вот я очень хорошо помню, как отец в детстве вырезал из журнала такой рисунок Георгия Победоносца, наклеил его на такую деревянную доску, позалакировал, это получилось как некая такая икона, и повесил во внутренней стороне комнаты моей детской. И я сидел на диване или читал книжку, когда я так смотрел на эту икону, это уже тогда я называл иконой, и я прям чувствовал присутствие какого-то, чего-то очень серьезного, то, что больше меня. И это было каким-то мерилом для меня внутренним, как бы хорошо я сейчас себя веду, так как-то я так всегда, когда был на улице, я соотносился, как на это посмотрят, вот я приду и смогу ли я посмотреть на эту икону, там, прямо вот так взгляд бросить или нет. И все время я как бы, меня никто ничему не приучал, не советовал что-то читать или куда-то ходить. Я как-то сам тянулся всегда к этому. То есть у меня это было на уровне интуиции. Да. А потом, когда я понял, что это уже не просто должно быть каким-то таким увлечением, да, на уровне интуитивного, а это путь, это поступки, это действия, да, а не просто теоретизация какая-то или блуждание в каких-то своих фантазиях. Это реальная жизнь, реальный путь. И вот с тех пор я стараюсь ему следовать, конечно, и бывает иногда и падение, но суть же не в том, как ты падаешь, а как ты поднимаешься.
Георгий, а вот можно вас так спросить, вот открыл вам что-то фильм, работая над такой ролью, думается, что о многом пришлось задуматься?
Открыл, конечно, открыл и задумался пришлось, потому что в себе, я уже говорил, копаться приходилось, и я понял, что... Да, что мне еще очень-очень большой путь предстоит для того, чтобы достичь хоть какого-то, каких-то таких, какого-то духовного развития, да, очень большой путь мне предстоит. И я понял одну важную вещь, что Господь Бог так нас бережет, потому что если бы мы хоть на какое-то там время увидели то, что с нами происходит по-настоящему, и Господь просто так не открывает нам этих вещей, потому что мы их можем не выдержать. Он какими-то проблесками нам дает из любви к нам. Да, а если мы посмотрим либо в эту бездну, либо так глубоко наверх, то мы либо ослепнем, либо что-то произойдет страшное. Вот это я понял. И надо, конечно, ну, как спортсмен, да, тренироваться. Очень сильно тренироваться, нарабатывать эти духовные, это просто так иносказательно выражаясь, да, духовные эти мышцы, для того, чтобы хоть куда-то продвинуться.
Вот если вернуться к сюжету фильма, мне кажется, тут какой-то вот сложный вопрос, можно ли испытывать любовь, ну, или сострадание к врагу души, ну, вот как в фильме.
Любовь или сострадание, ну да, вот то, что рассказал отец Алексий, да, вот Богородица же, опуская свой платок, и это и делает. И, может быть, в этом и был путь этого святого.
Но Богородица и человек обычный, ну, земной.
Он, во-первых, не обычный, да, человек, он святой. И вообще, да, если говорить там о богословии, это претит всем догматам и законам, чтобы черт, там, бес раскаялся, и чтобы он встал на путь исправления. Это выход из всех рамок. Но в этом и есть проявление Господа Бога, что мы ничего не знаем, как люди. Мы только лишь там подчиняемся догмату или не подчиняемся. Бог гораздо шире, чем мы его можем себе воспринять. И это и есть это чудо. То есть вот произошло так. Так произошло. Значит, Бог настолько всемилостив, что может произойти все, что угодно. Да? Мы не подозреваем этого.
Так, ну я прочитаю еще вопрос, который нам написал Тимофей. Слушатель спрашивает, все-таки вера дается или человек получает веру сам?
Ну, это какой-то двойной процесс. Вера дается изначально, потом уже человек создан свободным, он может пойти в эту сторону, может не пойти.
А вот отец Алексей... Ваш ответ. Разъясните, пожалуйста.
Ну, вера – это в каком-то смысле, ну, что там говорить, в каком, в прямом. Это, конечно, духовный талант, способности, которые даются каждому человеку, одному, может быть, чуть больше, другому меньше. Мы знаем различные примеры. Но действительно, у каждого это есть. Это как то зерно, которое вкладывает Господь в нас, в момент крещения, в таинстве от миропомазания, мы говорим про дары Духа Святаго. Они есть не все одинаковые. Но знаете, вот зерно падает на каменистую почву. То же самое зерно падает на подготовленную почву. Какое раньше взойдет. А вот эту почву своей души обработать, сделать ее мягче, убрать эти камни, ее удобрить и так далее – это дело каждого человека. Я здесь, конечно, с Георгием соглашусь однозначно, что вера может быть и должна быть у каждого человека. Она и есть. Другое дело, насколько я желаю быть верующим человеком. Потому что верить – это не значит знать о том, что есть Бог. Многие считают, что ну, я знаю, что есть Бог, поэтому я верующий. Нет. А церковь там говорит, что и бесы знают, что Бог есть. Они трепещут, но делают свои дела все равно. Они же нельзя сказать, что бес, он неверующий. Ну, в каком-то смысле незнающий. Но вот верующий в спасение Христа, желающий идти за Ним, это есть уже духовный труд. Почему не каждый человек готов поверить? Потому что требуется труд, требуется движение, требуется постоянная работа над собой, по крайней мере, в осознании своего несовершенства. А не каждый готов. У меня есть различные знакомые, даже, можно сказать, друзья, довольно известные люди, которые замечательные люди. И берут на воспитание детей из детских домов, и любят своих жен, и очень много работают, и так далее. Но как только слышат слово «Христос», что-то с ними происходит. Они его ненавидят. Я всегда спрашиваю его, что ж такое, ну почему же так? Объяснить невозможно. Вот будем говорить о самолюбии, о гордости. Мне не нужно это. Зачем мне это? Я и так, я люблю людей. Но ведь Господь говорит, что любить людей, другого человека, это и есть доказательство его существования. Он говорит о том, что только тот, кто любит другого человека, тот любит меня, говорит он. И наоборот, если ты говоришь, я люблю Бога, но не люблю человека, значит, ты лжец, говорит Господь. И вот, мне кажется, вот в этом смысле все должно быть понятно, что такое есть вера. Вера – это есть моя работа, мой путь. Вот Георгий очень хорошо сказал, это совершенно по-православному, что я поднимаюсь, да, я падаю, но я все время двигаюсь, я иду, я не лежу. Вот из этих вот небольших кусочков нашего движения, даже мысли, даже желание быть с Богом, и существует дорога нашего спасения. Господь целует даже намерением, мы слышим слова Иоанна Златоуста, даже намерения нас могут спасти, не только уж дела. Какие серьезные дела сделал наш монах? Ну, о чем? Что он такого сделал? Какой подвиг он совершил? Он просто боролся все время с собой. И в этом смысле, конечно, тот самый бес, которого играет Георгий, это есть человек. Мы не можем любить беса. Беса любить невозможно, говорит. И Господь называет беса своим врагом, человека-убийцей из кони. Здесь не нужно этой сентиментальности. Ах, я и бесов люблю. Нет. Если ты любишь бесов, значит, ты будешь таким же бесом. Ты пойдешь, ты станешь на эту дорогу. Но в фильме вот этим языком иносказательным, в этом бесе мы видим вторую половину самого же человека, монаха. Вот этого Ивана, который замечательно играет Тимофей Трибунцев. Это его вторая часть, альтер-эго. Это его двойник, с которым он все время беседует. А этот есть у каждого человека. Только не каждый из нас этого двойника узнает.
Отец
не каждый
Алексей.
Готов с ним общаться, чтобы его победить.
У нас остается немного времени. Я вот хочу прочитать еще вопросы. Ну, Георгий вот вас спрашивает. Ольга, чего вы боитесь в жизни?
В жизни чего я боюсь?
Ничего не боитесь, ну, после, знаете, такого фильма?
Я не знаю, честное слово. То есть у меня нет какого-то одного определенного страха. Я боюсь потерять, знаете, внутреннюю какую-то гамбургский счет. Вот, честное слово, когда станет уже настолько... Ты не понимаешь, это золото или не золото, вот серебро это или не серебро, железка. Как бы вот боюсь потерять такую ясность взгляда, скажем так, на определенные вещи. Ну, я имею смелость надеяться, что он у меня есть.
Так, ну, тут вот еще Светлана тоже спрашивает... об искушениях сегодняшнего дня после такого фильма. Вас достают искушения?
Да и не только после этого фильма. Они на протяжении всего... Это каждый день я делаю выбор. Каждый час. Ну, он в большей степени или в меньшей, да. Вот вчера, я просто не могу рассказать эту историю сейчас, она очень длинная, очень большая, но вчера у меня произошла колоссальнейшая история, это касается моей профессии, все. Я просто сделал выбор. И все начало происходить в моей жизни, слава Богу. Поэтому, да, выбор всегда касается, каждый день я его делаю.
Да, несколько секунд у нас остается. Отец Алексей, ваше пожелание в заключение, ну вот, может быть, к вопросу радиослушательницы о том, чего бояться?
Мои пожелания – это постараться не стать на путь самооправдания.
Спасибо.
О чем говорил Георгий, ведь вот это серебро или железо, это и есть то самое, когда я себя уговариваю, что мне это очень нужно, и малодушество. Вот как только я начинаю оправдывать свое несовершенство, это значит, я становлюсь на путь того самого беса. То есть тот двойник, тот второй человек, тот второй альтер-эго мое, там второй мой друг-шизофреник начинает побеждать. Поэтому давайте постараться в каждый раз в нашей жизни найти, прежде всего, вину в себе. И это нас примирит тогда с окружающими. И, конечно,
отец Алексей,
Бог.
Должны остановиться. Должны
спасибо
остановиться
большое.
Уже. Благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Вас, отец Алексей, Георгий, за то, что вы к нам приехали. Всего доброго всем.